Божественная музыка Александра Скрябина. Это симфоническая поэма «Мечты». Начинается передача «Записки аса». А след у микрофона Анатолия Гамирова. Я здесь не один. У меня в гостях мой давний знакомый человек, которого мы можем совершенно спокойно считать первым дирижером первого российского симфонического оркестра. Сейчас все объясню. У меня в гостях Марк Гринштейн. Он главный дирижер Государственного симфонического оркестра России. Это первый оркестр России. Как был, так и есть. И он же, так сказать, принес свою очень интересную музыку. Скрябина у нас вообще забыли. Он дирижирует Скрябина. Вот я с удовольствием эту музыку представляю. Мне кажется, что... Ну ладно, фортепиано Скрябина еще как-то играют. А вот симфоническое... Марк Борисович, я буду с тобой говорить на «ты», потому что если буду тебе говорить «вы», это будет неестественно. Ладно?
Хорошо, договорились.
Вот почему ты обратился к симфоническому Скрябину?
Ну, во-первых, я очень люблю этого композитора, я люблю эту музыку, я люблю, как она, люблю ее исполнять, я ее исполняю довольно часто. Это один из самых моих любимых композиторов, наряду с Шостаковичем, Малером и Брукнером, поэтому как бы для меня исполнение Скрябина – совершенно естественное состояние.
А просто, с одной стороны, пианисты, с другой стороны, вообще любители музыки, вкус которых меняется слишком часто, чем хотелось бы даже. Мы наблюдаем по некоторым последним событиям музыкальной жизни в театре и музыкальной жизни в концертах. Считают, что Скрябин писал для симфонического оркестра неудачную музыку.
Я совсем не могу этого сказать, потому что, вот, допустим, ту музыку, которую мы сейчас слушаем, музыка «Мечты», я считаю, что это гениальное сочинение. Может быть, не оцененное музыкальными критиками или публикой, но от этого не становится менее гениальной. Что касается его симфоний, я считаю, что любая из этих симфоний, первая, вторая и третья, выдающиеся сочинения. Вообще, композитор, конечно, неординарный, не очень понятный для широких масс, но от этого не менее гениальный.
Нет, массы тут вообще ни при чем. На вас никто не будет даже и смотреть из музыкантов. Я говорю о другом. Почему создалось такое мнение, непонятно откуда взявшееся, что Скрябин плохо оркестровал музыку?
Неправда. Если посмотреть внимательно партитуру и послушать то, что излагает оркестр по этим партитурам, я считаю, что, наоборот, музыка излагается совершенно замечательном оркестровом изложении, абсолютно правильно оркестровано в том в смысле балансов групп, балансов инструментов. И я не вижу ничего, что можно было сказать, что он писал неудачно для симфонического оркестра. Самое интересное, что мы играли ее, и играли ее за границей, она всегда принимается с огромным успехом. Это, правда, довольно трудное сочинение. Вторая симфония, которая как бы наиболее часто исполняется, она идет на протяжении около часа. Да, но если играть ее так, как написал это Скрябин, то не рвать те куски, не делать остановки после каждой фразы и излагать ее как бы сплошным потоком, то тогда совершенно другое впечатление.
Ты как бы сейчас вступаешь в заочную полемику с трактовкой Николая Семеновича Голованова? Он рвал куски обычно.
Ну, знаете, я не хочу ни с кем сравнивать ни себя, ни свои прочтения музыки Скрябина. Это как бы не моя проблема, но понятно. Я знаю, что я очень люблю эту музыку и с удовольствием ее играю.
Значит, вот этих оркестровых недостаточно просто не находишь.
Нет, я считаю, что... Нет, там есть какие-то вещи, как и у каждого композитора, как и у каждого сочинения, которые нужно правильно выстраивать по балансу и правильно выстраивать по...
Но ты ничего не ретушируешь, извиняюсь.
Нет, абсолютно ничего, ни одной ноты.
Это хорошо. Скажи, пожалуйста, вот в твоем Государственном симфоническом оркестре России сколько лет тому назад ты приступил...
Ну, уже больше, где-то 2 года и 8 месяцев.
У тебя там много осталось народа, который играл Скрябина с другими дирижерами до тебя?
Ну, конечно, там есть музыканты, которые работали с Евгением Федоровичем Светлановым. Довольно много. И Евгений Федорович Светланов очень любил эту музыку. И недаром первый концерт, который был посвящен памяти Евгения Федоровича Светланова, который играл с госоркестром после моего назначения, была именно вторая симфония Скрябина.
Да, он любил Скрябина и, так сказать, во многом ему следовал даже как автор. Ну, насколько успешно, это другой вопрос. Но это имело место, я это хорошо знаю и помню. Баланс группы, ты говоришь, ну вот сейчас они играют вот то, что нужно. Это очень поэтично сейчас это звучит. Мне нравится, не скрою. Давай немножко послушаем музыку все-таки, они будем говорить, не заниматься.
С удовольствием.
Божественная музыка Скрябина звучала в передаче «Записки Аса», которую подготовил и ведет Анатолий Агамиров. Это моя рубрика «Записки Аса». У меня сегодня в гостях народный артист России, главный дирижер Государственного симфонического оркестра России Марк Гринштейн. Мы сейчас слушали музыку в его исполнении, играл его оркестр. Очень красиво, очень романтично. Что у нас сейчас на музыкальной, так сказать, шкале? Что мы сейчас будем слушать? Насколько мы сейчас будем слушать Дмитрия Шостаковича? Если я уж совсем не ошибаюсь, камерную симфонию. Когда ты это записал?
Этот диск был записан осенью прошлого года. Он был выпущен к 60-летию Победы, потому что у 8-го квартета, которая была переделана в камерную симфонию Рудольфом Баршаем,
да, я знаю,
есть подзаголовок у 8-го квартета «Памяти жертв фашизма и войны». На этом диске она объединена с 10-й симфонией Шостаковича, которая близко по времени написания. Эти два сочинения. И мне кажется, что там очень много родственной музыки. Хотел бы сказать, что этот диск, который мы записали, во-первых, он получил премию в Люксембурге, Sonic Award, чего не было очень много лет, и он получил замечательную критику на этом же форуме в Люксембурге, где собираются все звукозаписывающие фирмы мира. Этот диск специально был выпущен, еще раз повторяю, к 60-летию Победы, и я считаю, что это достаточно удачная запись.
Ну что, сейчас мы просто послушаем. Напоминаю, вы слушаете передачу «Записки Аса». С вами ее ведущий автор Анатолий Агамиров. У меня в гостях народный артист России, главный дирижер Первого в России симфонического оркестра, Государственного симфонического оркестра России Марк Гринштейн. Вот у меня есть такой вопрос, хочу вернуться несколько в исторически ранее известное нам с того время. Скажи, пожалуйста, вот твои первые ощущения, когда ты принял госоркестр, первое ощущение. Я только скажу, потому что он должен сказать от себя. Для многих свое назначение был шок. Раздавались даже какие-то возражающие голоса и так далее. Ну, все, слава богу, позади. А вот твои артистические ощущения, вот ты встал перед пультом госоркестра, не первый раз, но на этот раз перед тобой сидел твой оркестр. Твой оркестр, которым ты должен был управлять. А все мы знаем, насколько непростые отношения дирижера и оркестра. В любом сочетании. И вот ты стоишь перед коллективом, который тебе, в общем-то, знаком, но он и новый одновременно. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Сказать, чтобы я был счастлив в этот момент, это невозможно этого сказать. Я думаю, что это были не самые лучшие моменты в моей жизни. Дело в том, что последние два года после того, как уволили Евгения Федоровича Светланова, после того, как он вынужден был уйти из оркестра, главным дирижером оркестра был Синайский. И когда я принял оркестр, должен вам сказать, что оркестр был не в самом лучшем виде.
Но не лучшим образом укомплектован.
Ну, кроме того, что там было 25 свободных мест, вакантных мест, чего не бывало никогда в госоркестре, что он всегда славился тем, что очередь музыкантов, желающих в этом коллективе работать, стояла просто за 10 кварталов. Выяснилось, что 25 вакантных мест и очень много народа, которые сидели в этом оркестре тогда, в ту секунду, они не соответствовали уровню и названию этого коллектива. Я не хотел бы к этому, честно говоря, возвращаться, потому что это дело прошлое. Единственное, что я могу сказать, все те, кто участвовали в гонениях на Евгения Федоровича Светланова, все давно из этого оркестра ушли. Не потому, что я их уволил, а потому что они поняли, во-первых, с одной стороны, что мое отношение к Светланову и мое отношение к этому оркестру, оно не терпит того, что они сделали с Евгением Федоровичем. Это первое. И второе, люди эти, которые работали и которые занимались всей этой историей, они как музыканты ничего из себя не представляли. И это было самое печальное, потому что так всегда бывает. Талантливые музыканты, талантливые люди, их очень трудно объединить. А людей малоспособных, малоталантливых, они объединяются моментально.
Но это происходит не только у госоркестра.
Так я поэтому и говорю,
это закономерность.
Жизненная закономерность. Но Евгений Федорович в последние годы, к сожалению, на это не обращал внимания. И он во многом был виноват, что эти люди вообще попали в оркестр. И финальным, как бы, аккордом всей этой славной истории, в кавычках, последний человек, который возглавлял всю эту историю, он ушел в декабре. Вот в декабре 2004 года. Там есть еще один человек, но я решил дотерпеть, как бы, до...
Да,
он как
пенсии,
бы сейчас молчит и старается как бы не ввязываться ни во что. Вообще, вы знаете, вот вы упомянули Мути. Я считаю, что в первую очередь, что должен сделать вновь приходящий главный дирижер в любой коллектив? Он должен создать моральную обстановку такого уровня, чтобы людям было приятно ходить на работу. И это связано...
Интересно.
Одну минуточку. Приятно в смысле взаимоотношения людей. Это первая история. А интересно, это как бы обязанность главного дирижера. Если он не будет заниматься музыкой, не будет заниматься интересной музыкой, если не будет строить интересные репетиции и давать интересные концерты, музыкантам, какие бы ни были отношения, это очень скоро надоест. Но в первую очередь, хорошее исполнение и качество исполнения и желание работать в коллективе зависит от морального климата этого коллектива. И это было первое, за что я всерьез взялся, потому что нужно было убрать все болевые точки, которые раздирали этот коллектив на части, и они его раздирали последние две недели, они его раздирали на протяжении последних там 6 лет, а это очень большой срок для коллектива. Это была главная задача моя. Затем мы провели уже где-то 11 конкурсов на вакантные места, и должен вам сказать, что мы до сих пор еще окончательно не заполнили коллектив. Я вам должен сказать, что нам очень помог, конечно, грант президента, потому что материальная основа имеет очень большое значение. Конечно, это дало большой плюс.
И как говорил Никита Сергеевич Хрущев, ленинский фактор материальной заинтересованности.
Да, но это все так. Но дело все в том, что это, конечно, сыграло определенную роль и очень большую. Но должен вам сказать, что, как я всегда говорю, от появления денег музыканты не рождаются. Поэтому, как у нас были проблемы с определенными специальностями в оркестровом деле, так они и остались. Очень мало что изменилось. Единственное, что молодые люди, некоторые из них, немногие, начали задумываться о том, что можно работать уже в симфоническом оркестре, потому что до 2003 года люди получали $50 в месяц, и заставить их что-нибудь делать за эти деньги было совершенно нереально. Но сегодня немножко другие зарплаты. И не только у нас, и в БСО, и в оркестре Тимирканова в Питере, и в Большом театре, и у Гергиева в Мариинке. консерваториях другие зарплаты. Все благодаря президентскому гранту. И это очень большое подспорье. Сегодня в коллективе моральный климат абсолютно нормальный. Люди работают, насколько я вижу, с удовольствием. Люди стали... Понимаете, самое главное, что удалось сделать, это психологически переменить атмосферу. Потому что сегодня в оркестре нет равнодушных людей. Люди занимаются, люди... У нас есть проблема зала, где... и это нам очень мешает, потому что нам негде работать, и у нас негде проводить групповые репетиции. У нас все время... Эта проблема постоянно существует, но она существовала всегда.
Но большой зал был закреплен за этим оркестром?
Нет, это был приказ министра культуры. Сегодня немножко другое время, другая обстановка. Стараемся как-то дружить с консерваторией, как бы стараемся. Но эта ситуация не только у нас. Ведь ни у одного оркестра из тех, кто получили гранты, ну, за исключением, конечно, питерского оркестра, я имею в виду в Москве, ни у БСО, ни у нас нет своего здания, нет своего помещения. И это, к сожалению, почему-то никого не волнует. Но это уже как бы другая тема. Должен сказать, что обстановка, говорю еще раз, нормальная. Хотя работаем мы безумно много. Но можете себе представить, что до моего прихода оркестр играл где-то в районе 20 концертов в год. Ну, 25. Сегодня играет в районе 70, а то и 80. То есть практически в 4 раза, в 3-4, 3,5 раза мы играем больше концертов. Мы играем очень много концертов, очень много программ. У нас огромное количество работы и огромное количество пожеланий. Если бы мы могли выполнить все пожелания, мы вообще должны были там работать с утра до вечера, с вечера до утра, без всяких выходных и праздников и отпусков. От многих концертов мы отказываемся, от многих пожеланий мы отказываемся. Мы отказываемся от заграничных каких-то поездок. Мы просто физически не успеваем все это делать. И я очень доволен тем обстоятельством, что, имея в виду, что последние 5-7 лет до моего прихода оркестр плохо востребован на Западе, сейчас надо восстанавливать всю эту западное реноме оркестра, повышать его престиж, и вот мы начали...
Это связано с отсутствием Светланы или с чем это связано?
Это было связано и со скандалом, ведь, понимаете, если кому-то кажется, что историю со Светланой узнали только внутри Садового кольца, это глупость. Это, об этом знал весь мир, об этом весь мир говорил, это было написано во всех газетах, во всех мировых изданиях, во всех музыкальных изданиях. Всем это было активно, всем это активно не нравилось. Но надеюсь, что все будет хорошо. Но, понимаете как, чудес на свете не бывает. Если коллектив работает, работает плотно, работает серьезно и дает результаты, то рано или поздно его заметят. Несмотря ни на какие блаты или не блаты, или какие-то взаимоотношения или не взаимоотношения. Понимаете, можно один раз вывести коллектив через взаимоотношения, чтобы больше его попросили не приезжать. Но если коллектив играет хорошо, то рано или поздно кто-то обратит внимание, рано или поздно пригласит, и если будут удачные гастроли, независимо от музыкальной критики.
Ну, понимаешь, что... вот эти рано или поздно на моральное состояние коллектива тоже отражаются.
Естественно, естественно. Но я коллектив, когда пришел, я сказал, что в ближайшие 2 года мы не поедем никуда. Мы будем работать и строить оркестр. Мы его практически построили заново, потому что оркестр находился в состоянии гроги, как, если можно выразиться языком боксеров.
На сколько процентов сменился?
Ну, 70 новых музыкантов. Из 105.
Из 110.
Ну, из 105. Да. 70 новых, понимаете, да? Это практически 70%.
Как сам оркестр в прошлом.
Да. Значит, понимаете, история сейчас заключается в том, чтобы сохранить темп этот, сохранить эту возможность работать, сохранить движение. И я думаю, что с госоркестром все будет хорошо.
Ну, говорят, что вы очень хорошо играете. Причем, что меня очень порадовало, вами очень довольны, я имею в виду тобой оркестр, очень довольны современные композиторы. Ты как их сыграл тут?
Да, у нас был такой концерт, который мы попросили. Я первый раз госоркестр за 26 лет существования Московской осени играл на открытии Московской осени.
Вот, этот концерт.
Это было 1 ноября 2004 года, после чего все современные композиторы решили, что теперь мы должны это играть каждый день. Я попытался объяснить, что мы это просто не в состоянии делать, но я обещал, что каждое открытие Московской осени, пока я буду главным дирижером, мы будем это делать. Потому что, во-первых, я считаю, что это очень интересная музыка. Мы играли Эшпая, мы играли Казенина, мы играли покойного Николаева и композитора Минчева болгарского. Я получил, например, от этого концерта большое удовольствие, я с большим интересом отношусь к современным партитурам. В этом году у нас будет опять открытие, и мы опять будем играть, еще не знаю что, еще они не дали программу.
Еще не написали.
Нет, они, может быть, написали, но я еще об этом не знаю. Ну, в общем, современная музыка у нас тоже все нормально, и с отношением современных композиторов к нам тоже стало все нормально. Но это нужно делать, и нужно делать на хорошем уровне. Понимаете, не бывает плохой музыки, бывают только плохие исполнения.
Нет, вот тут я решительно возрождаю. Бывает плохая музыка. на днях слышал в Большом театре. Все. Разговор на этом заканчивается, а возвращаясь к этому позорному сочинению, что так хорошо определил Никита Михалков как фуфло. Я не собираюсь. Мы с тобой говорим сегодня о других вещах, о другой ситуации.
Не знаю, не слышал, не имею мнения.
Ну да, я слышал, имею мнение. Вот, я еще одно хочу сказать. Оркестр – очень скоро портящийся продукт. Это моментально можно сделать. Сам знаешь, как это происходит.
Сам согласен с этим, но дело в том, что оркестр требует постоянной, бесконечной, рутинной работы. Да. Оркестр нельзя оставлять ни на один день. Оркестр должен быть все время под контролем, он должен постоянно работать, постоянно репетировать, постоянно быть в тренинге. Если оркестр оставить, через буквально 2 месяца от оркестра остаются воспоминания.
О чем я и говорю. О чем я и говорю. Дальше лучше сейчас немножко послушаем музыку. Вторая часть гениальной 10-й симфонии. Такое еще. Я очень хорошо помню ее первое исполнение в Москве. Евгений Александрович Муравинский дирижировал с госоркестром. пространстве передачи записки Аса, которую подготовил и помогал Анатолий Агамиров, вы прослушали мою беседу с Марком Гринштейном, главным дирижером Первого оркестра страны, Симфонического оркестра России. И он рассказал сегодня очень интересные вещи, которые я просто не знал. Мне казалось, что я об оркестрах знаю достаточно много. Нет, я вовсе знаю не все. Я рад, что я услышал знакомые фамилии и отличных музыкантов. Вообще для меня, когда оркестранта по образованию, по образу мысли, беседа носила очень и очень информативный, познавательный, интересный характер. Спасибо, Марк Борисович.
Спасибо. Всего хорошего.